Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Тайна волос». В древности внимательно относились к бородам разной длины и разных конфигураций, придумывая для каждой свое название. Прически также имели свои наименования. Что такое волосы для профессионального куафера? Как работали в Москве былых времен французские парикмахеры? Как трудятся сегодня? 20 век – век стрижки, когда женщины впервые отрезали волосы. 21 век – век цвета. Как правильно пойти навстречу – дружескую, деловую, на свидание с нежелательным партнером? Советы и рекомендации профессионала. Песни, стихи, поговорки и афоризмы о волосах и прическах. Кто в истории не смел стричься никогда? Передачу подготовила Маша Риховская. Впервые в эфире 8 сентября 2000 года.
«Тайна твоих волос». Так называется иранская мелодия, которую вы сейчас слышите. Об этой самой тайне волос и пойдет речь в первой части «Поверх барьеров». Тайну мы едва ли раскроем, но, по крайней мере, приблизимся к ней. В Древней Греции философы, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к той или иной философской школе, отращивали бороды разной конфигурации. У античного парикмахерского искусства был богатейший словарь – шнуровка или подвязывание пучка, заплетение и скручивание в узел, завязывание волосяной петли. Прически тоже назывались замысловато. Двойная заплетенная косичка, подвязанный хохолок, кудрявый тупей, тупей на лбу с косичкой, прическа в форме дыни. Oh, I am a little barber and I go my merry way. With my razor and my basin I can always earn my pay. Это, кстати, тоже музыка, вдохновленная волосами. Песня парикмахера из мюзикла «Человек из Ла-Манчи». Я уступаю эфир Маше Ряховской, которая тоже вдохновилась темой волосы.
Традиционно на протяжении долгого времени москвичи отдавались в руки исключительно французских мастеров-парикмахеров. Их салоны находились в центре города и были обставлены в духе парижских. В разные годы у москвичей пользовались популярностью парикмахерские. Кузен на Петровке, Леон Эмбо на Тверской, Гюго и Жозеф на Мясницкой, Мишель на Чистых прудах. Несколько лет назад известная французская фирма «Жак де Санж» открыла свои салоны в Москве. Я побывала в отеле «Космос» и поговорила с арт-менеджерами фирмы Стефаном Шуазелло и Дмитрием Деминым.
Alors, contrairement à ce qu'on pouvait voir avant, il n'y a plus de mode standard.
Сейчас уже нет стандартной моды.
On peut faire du long.
То есть можно носить как длинные, так и короткие, как вьющиеся, так и прямые волосы.
La mode de la coiffure basée sur le confort.
Главное, что мода сегодня, она основывается на комфорте. Прическа должна быть в гармонии с индивидуальностью, со стилем.
Например, пухленькой женщине какая прическа подойдет?
Очень короткий стрижка не будет очень хорошо.
Стефан, что такое для вас волосы?
Очень красивый материал, текстура, блеск, так как шелк.
Дмитрий, представим себе, вы идете на свидание к девушке, которая вам очень нравится. Как вы зачешете волосы?
Открытый лоб, показать то, что я ждал этого дня, открытое лицо.
А если вы идете на деловую, необходимую встречу с человеком, который вам очень не нравится?
Я буду незаметным. Даже какой-нибудь головной убор надеть, кепку, и все это будет хорошо. Я не хочу, чтобы у него фиксировалась эта встреча потом.
В 20 веке женщина впервые постриглась. Это век стрижки. А 21 век?
La couleur.
Век цвета.
Thou golden helmet of Mambrino, thy deeds the world will not forget. Now Don Quixote de la Mancha will bring thee greater glory yet.
знают. Бессмысленно тратить пенку, гель и лак, пытаясь уложить волосы, если ты больна или у тебя депрессия. Волосы все равно будут торчать, как палки. О том, почему это случается, говорит поэт Вера Павлова.
Волос. В русском языке рядом с волосом оказываются по звуку два слова – «колос» и «голос». И эти два слова очень точно выражают две особенности волоса – «волос». Колос выражает жизненную силу, которая сокрыта в волосах. Жизненную силу земли, роста, произрастания. Они у нас растут каждую минуту. Страшно подумать, они даже после смерти какое-то время у нас будут расти. И отсюда вся мифология силы волос. Самсон. Вспомним, как у святой Инессы в одну секунду отросли огромные волосы и покрыли ее тело, скрыв ее наготу от нечестивых. А с другой стороны, голос – нечто совершенно бесплотное. Это другая сторона наших волос, их хрупкость. Они у нас все время выпадают. До 100 волос в день у нас выпадает. И мы этого не замечаем. Они нас покидают незаметно. Это наша жизнь, она также незаметно нас покидает. У нас до последней минуты растут голос и волос. И после последней минуты еще подрастает волос. А голос, вставший дыбом над телом, ставшим дыбой, плеснет улетающим дымом, плеснет уплывающей рыбой.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Волосы».
О чем строит предположение поэзия, магия признает реально существующим, говорит Анна Вяземская, маг.
Земля имеет такие же органы, как и человек. То есть зубы, согласно мифологии Афанасьева, это камни. Металл – это нервы земли. Кровеносная система земли – это реки, ручьи. А трава – это волосы земли. И поэтому в какой-то степени волосы человека являются эквивалентом травы. Многие магические ритуалы связаны с тем, что нужно взять волосы и траву земли. Волосы считались признаком целостности человека. Если мы берем волос человека и читаем на него заговор, то мы нарушаем в какой-то степени целостность этого человека и оказываем на него воздействие. Для того, чтобы сделать какой-либо магический ритуал, нужно взять прядку волос человека. Прядку эту можно положить на бумажку, а на бумажке написать желание, исполнение которого вы хотите добиться. Поджечь бумажку с волосами и пока она горит, читать заговор. Здесь очень важно уложиться и прочесть заговор так, чтобы пламя горело. Ритуал снятия скорби, порчи. Берется прядь волос человека, самого человека сажают на стул, и в его присутствии эти волосы поджигаются, и на них читается следующий заговор. «Заря зарница, красная девица, сама мать и царица, светил месяц ясные звезды, возьмите у него имя, бессонницу, бездремотницу, полуношницу, среди ночи приди к нему, хоть красной девицей, хоть матерью царицы, и сложи с него и отведи от него окаянную силу, и дай ему спасову руку, Богородицын замок». Колдовали, кстати, на Руси всегда простоволосые женщины, гадания, все прочие ритуалы производятся с распущенными волосами. Домовой, верный хранитель семейного очага из пружеских уз, он не выносит простоволосых женщин, он с ними борется. Он путает им волосы.
Каким, может быть, чертам характера соответствуют русые волосы, черные, рыжие в русском суеверном сознании?
Считалось, что рыжеволосые люди обладают избыточной силой и вполне могут навредить. Старинный заговор от читки, от порчи начинается так. «Храни тебя, Господи, от черного человека, от рыжего, от черного, завидливого, уродливого, прихошливого».
Историк Елена Ляпустина.
В Китае в эпоху Джоу, первое тысячелетие до нашей эры, юноша, достигший совершеннолетия, проходил своеобразную инициацию. Волосы его укладывали пучком и закалывали шпилькой. И с этого момента он становился полноправным мужчиной. У южноамериканских индейцев взрослые мужчины, в отличие от ребенка, выбривали волосы над лбом. А праздник посвящения мальчика в охотники так и назывался – расставание с волосами. Как таковых обрядов инициации у женщин зафиксировано гораздо меньше, чем у мужчин, но тем не менее. И здесь знаменательный переход от одного типа прически к другому. До замужества узбечка носила от 4 до 8 косичек. После выхода замуж число косичек увеличивалось. У туркменских девушек уменьшалось, а здесь увеличивалось. И увеличивалось до 10 или 20 косичек. А вот когда рождался первый ребенок, то при обряде положения его в колыбель мелкие косички заменялись двумя толстыми косами.
Теперь не существует обряда посвящения во взрослые. Но мы порой видим на улицах то парня с гребнем на голове, то длинноволосого школьника, совершивших именно при помощи прически прорыв из детства в юность.
Если я вот, скажем, приду там на какую-нибудь там, дискотеку, то в первую очередь меня не поймут именно из-за волос. Там.
Говорит Роман Дрозд, 17 лет, поклонник тяжелого рока.
Можно услышать там оскорбления от там, человека 10-12 лет, а можно там аж в стиле там педик, там, ну, от бабушки, от дедушки, от какой-нибудь на улице, там, которому уже за 90 лет. Что ты вот как девочка ходишь от категории 20 лет, можно даже получить по морде. Скорее всего, люди, которые противники тяжелой музыки, которые вот так подходят, они очень закомплексированные люди.
И с кем же ты общаешься?
Это все люди-музыканты, у них у всех длинные волосы. Вообще, основной мой учитель – это Алик Грановский из группы «Мастер». У Алика Грановского тоже очень длинные, роскошные волосы. Большинству девушек не нравятся волосатые молодые люди. Есть определенное меньшинство, но я считаю, они намного умнее, чем то большинство, потому что то большинство девушек живут по моральным устоям в основном своих родителей.
А у тебя есть девушка?
Она мне сказала, что если ты пострижешься, то я тебя брошу. Так что я понял, что волосы очень полезны в жизни. Зимой, кстати, с длинными волосами всегда очень тепло.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Яховской «Волосы».
В древней Месопотамии, в Междуречии, жрецы обязательно брились наголо.
Историк Елена Ляпустина.
Это был признак чистоты. С другой стороны, считалось, что в волосах живет сила человека. Ну, здесь мы вспоминаем, конечно, знаменитый сюжет о Самсоне и Далиле. В других культурах, у других народов поэтому считалось, наоборот, недопустимым стричь волосы. И как раз наибольшая сакральная чистота достигалась неприкосновенностью волос. У племен хауса в Западной Африке были жрецы, голове которых на протяжении всей их жизни никогда не должна была прикасаться бритва, поскольку дух, обитающий в их волосах, запрещал это делать. Точно так же уже в Средневековье франкским королям с самого детства не разрешалось стричь волосы. Состричь локоны означало отказаться от права на трон. Кроме того, люди, которые давали какой-то обет, иногда до исполнения этого обета не могли стричь волосы. Вспомним еще то, что в средневековой Европе считалось, что вся сила колдунов и ведьм заключена как раз в волосах. Именно поэтому людей, обвиняемых в ведовстве или колдовстве, немедленно обривали наголо.
Браво, сеньор Барбьером, браво!
Ha fatto scusi, son debolezze.
E ben guidone, che viene a fare?
Oh bella, vengo a farvi la barba. Oggi vi tocca.
Oggi non vuoi far barba?
No, oggi non voglio.
Che nell'occhio
guardate, oh, non toccate, ai, soffiate, soffiate per pietà, ah, aia, no, qua, ah, 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 ah.
Славе 20 с небольшим. 7 лет назад он пришел в общество сознания Кришны. Теперь его зовут Сундара Мадхава Дас. Он бреет голову и носит на затылке маленький хвостик.
Окружающее нас пространство, оно состоит из мыслей людей, которые порой бывают хорошими, порой бывают не очень. И для того, чтобы не притягивать их к себе, потому что волосы, они являются как бы как антеннами, проводниками, то поэтому кришнаиты и представители древних религиозных традиций, они бреют свою голову. Если в пищу попадет хотя бы один волос, сколько бы вы ни приготовили, это может быть 2-литровая кастрюлька, может быть 500 килограммов пищи, как происходит на больших праздниках в Индии, то вся эта пища, она становится непригодной. И прежде чем что-либо есть, преданные Кришны, они сначала предлагают это ему. И так как в пищу попало что-то нечистое, это нельзя предложить Богу. Девушкам, наоборот, нужно отращивать длинные волосы и оставлять косу, поскольку вот в этой косе силы. Девушкам нужно очень много силы, так как это будущей матери.
Вот в жизни все рушится, все портится, не хочется быть собой. Идешь и стрижешься коротко.
Говорит поэт Вера Павлова.
В идеале, конечно, как Цветаева надо налысо. Но Цветаева, она сразу же перечеркнула для себя карьеру красавицы. А я искала компромиссных вариантов. Я как бы уходила в отрыв от себя самой. Я этими ножницами парикмахерскими отрезала кусок прошлого от себя вместе с волосами и начинала заново. Кстати, я коротко стриглась после родов, и после первых, и после вторых. Тут уже отрыв происходил в самой биографии. Но родить – это же родиться.
Я думаю, сейчас многие женщины стригутся от того, что длинные волосы представляют собой часть архаичного женского образа, которому женщина больше не может соответствовать.
Первое, что приходит мне в голову, это пьеса Метерлинка «Пелиаса Мелизанда». Там есть сцена у балкона. На балконе Мелизанда, под балконом влюбленный Пелиас. Про Мелизанду мы знаем только одно – что у нее волосы во много раз превышающие длину ее тела. То есть, когда поэту понадобилось создать образ вечной женственности, видите, что он сделал? Ничего о ней не говорит, только то, что у нее такие длиннющие волосы. И вот эти волосы падают с балкона, падают прямо на Пелиаса.
Прическа может быть и социальным знаком. Я нахожусь в подвале на Фрунзенской, в штабе национал-большевистской партии, где издают газету «Лимонка». Передо мной сидят Дмитрий Бахур, 23 лет, Елена Боровская, 22 лет, просившая называть ее Deadhead, и Анатолий Тишин, на вид лет 40. Все трое стрижены под машинку.
А, изначально, как я постриглась, ну, под ноль. Я не знаю четкого названия. Некоторые называют это Гитлерюгендом.
А кто тебя стриг?
Меня постригли партийные товарищи.
Да.
Вот, ну, все мы более-менее умеем друг друга стричь-брить.
Не пострадало твое женское самоощущение?
Нет, я хочу сказать, что вот я абсолютно нормальная женщина. Я не могу жить спокойно в этом мире и как бы выполнять именно свою женскую функцию, вот, когда я вижу несправедливость этого мира. И поэтому я вынуждена, прежде чем выполнить свою женскую функцию, сначала, в общем, встать на тропу войны.
Фанаты футбольные очень как бы любят бриться на лысо. И это во многом, кстати, им помогает драться потом.
В драке не ухватишь. В походно-полевых условиях, где проблемы с горячей водой, да и просто с водой, голову нужно мыть исключительно редко.
Однако у вас борода, Анатолий Тишин.
Ну, когда дело дойдет до выстрелов, придется избавиться и от бороды. Могу сказать, что в партию я пришел, вид у меня был вполне старообрядческий. Просто оказавшись в тюрьме, впервые по требованиям, просто гигиены. Я обрился налысо.
За что отбывали-то?
На Украине. За нашу шумную акцию «Севастополь, Крым, Россия» в День независимости Украины. Полгода провел в симферопольской тюрьме.
Дима, а ты за какую акцию отсидел в бутырской тюрьме?
Попал яйцом в Михалкова.
И там, наверное, к своему удовольствию был выбрит как коленка. Так кто же мне объяснит, в чем для вас смысл этого остригания-обривания?
Ну, если совсем коротко, то мне эта жизнь не родная. Вот и все.
Он послал этот мир на три буквы и побрился на лысо. Кое ты плюет в него.
Если не смотреть там, не вдаваться в подробности, кто он там, скинхед, по бритоголовости, можно сказать, что это человек склада силовика. Ну, наиболее агрессивный тип.
Ты и себя к таким относишь, да?
Ну да, я тоже такого склада.
Я помню, как-то у нас был юбилей «Лимонки», и мы решили устроить маскарад на этот юбилей «Лимонки» очередной. И одна девушка обрилась наголо, то есть под машинку, а во-вторых, как бы попросила выбрить ей свастику.
Я не хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь из наших закрывал свою появившуюся плешь остатками волос. Это самый ужас.
Гости ушли. Гоню веником клок разноцветных волос.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Волосы».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Киевский ночной клуб «Голливуд». Как живет по ночам украинская столица. О самом модном клубе рассказывают его создатели и сотрудники. Президент, кстати, бывший комсомольский работник. Арт-менеджер, стриптизерша, акробатка. Как идут в ход элементы агрессии, эротики, садомазохизма. В субботу, рассказывает менеджер, работать очень легко. Не то что по вторникам. «Ночная жизнь Киева» в радиорепортаже Ирины Колесниковой. Впервые в эфире 1 сентября 2000 года.
Дамы и господа, почтенная публика вас приветствует, клуб «Голливуд». Отдыхайте, чувствуйте как дома. Сегодня ваш вечер, и мы рады, что вы сегодня с нами.
Мы с вами в Киеве, в ночном клубе «Голливуд». Нас принимают конферансье.
Вот когда приходит сюда стриптизерка на просмотр, я никогда не даю раздеться. Даже лифчик не разрешаю снимать, потому что у меня достаточно опытный глаз, и я уже по первым движениям вижу, есть артист или нет.
Стриптизерка.
Я всегда выхожу на сцену, и мне стыдно, потому что когда свое тело просто обнажаешь перед публикой ради денег. Все так же, как это делают проститутки ради денег.
Акробатка.
Я пятое поколение. Это именно была цирковая династия, и я корнями оттуда. Очень жаль, что сейчас престиж артиста не так велик.
И президент ночного клуба «Голливуд».
Я по национальности армянин. Я родился в Болгарии. Я это все фокус-покус, социализм, коммунизм, это знаю. Я был сам секретарь комсомола Ленинского района в Софии. Но я вот в 72 году пошел в Германию, там научился работать.
В конце этого часа передача киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Ночная жизнь Киева».
Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, почтенная публика. Вас приветствует клуб «Голливуд». Отдыхайте, чувствуйте как дома. Сегодня ваш вечер, и мы рады, что вы сегодня с нами.
Мы в ночном клубе «Голливуд». Да, ночная жизнь вышла из подполья и обрела буржуазный лоск.
Несмотря на то, что Киев после 10 вечера город темный, а местами даже опасный, здесь можно с шиком, начиная с $50, отдохнуть. Конечно, если вы нуждаетесь в мощной увеселительной инъекции. Скажу прямо, ночной клуб «Голливуд» я выбрала намеренно из-за названия. Звучит многообещающе. Итак, развлечения по-киевски. Моя беседа с арт-менеджером и ведущим шоу-программ Дмитрием Оськиным.
Как вы вообще понимаете, вот люди зачем сюда приходят?
Кто зачем? Некоторые категории людей приходят просто отдохнуть. Кто-то приходит для того, чтобы выпить, поиграть в казино, потанцевать, может с кем-то познакомиться. Кто-то приходит с определенной целью уйти отсюда не один. И это очень часто видно, особенно у мужчин. Это какой-то особый блуждающий взгляд, это взгляд хищника. Он как бы выискивает, вот на кого бы броситься. У женщин тоже есть такая категория, но там совершенно конкретный взгляд. Да хочу.
Чем отличается вот украинская публика?
Она более закрепощена. Москвичи, они уже европейские жители. Приходят в клуб развлекаться. На Украине приходят, чтобы их развлекали.
Вы просто их разогреваете?
Разогреваю в зависимости от того, какой вечер, в зависимости от того, какой контингент людей, в зависимости от того, какой он по возрасту, в зависимости от того, какой день недели. Потому что, допустим, в субботу приходит публика, с которой легко работать. А четверг, среда, скажем, воскресенье, дни очень тяжелые. Иногда нужно и пережимать. Иногда после того, как заканчивается вечер, ты вот садишься в машину и думаешь, что со вкусом не все было в порядке. И где-то ты сам себе изменил по части культуры. Но иначе нельзя. Это не эстрада, это не концертный зал. Здесь, если ты иногда не пережмешь, они тебя не будут слушать. Сейчас в клуб ходит в основном публика, которая обеспечена финансово. А очень многие, кто обеспечены финансово, уже имеют что-то в черепной коробке. Уже не всех назовешь новыми русскими.
Вы могли бы рассказать о своих удачах и поражениях?
Был у меня такой случай. Здесь была вечеринка от заката до рассвета. А сценарий я узнал буквально за полчаса до начала. Оказалось, должна быть такая рокерская вечериночка. Я должен выезжать на мотоцикле, одетый в костюм шерифа, что, в общем-то, мне не свойственно, потому что все-таки мне уже 40, чтобы работать под пацана. И вдруг неожиданно эта аудитория восприняла меня сразу. И дальше, что бы я ни говорил, что бы я ни делал, шло на рев. Допустим, джинсы, скажем, Dallas. Вот я сказал такую штуку, потом мне было немножко стыдно. Чтобы классно трахалась и спалась, носите джинсы фирмы Dallas.
Тяжкий труд развлекать людей.
Очень. Бывает еще одна очень интересная категория женщин, которые приходят выпить, а потом их тянет на подвиги. У меня был случай, когда одна женщина подошла ко мне и спросила, можно я потанцую стриптиз? Я ей сказал, ну ради бога, только потом. Я не думал, что она воспримет это всерьез. К моему великому удивлению, как только началась программа, она вышла и разделась полностью. И когда я к ней подошел, по совершеннейшей рев зала...
Плюкала публика, да?
Она была в восторге. А женщина нормальная такая, пузик есть, и на боках складочки нормальные, и все остальное, как у всех женщин. Я подошел к ней и говорю, оденетесь. Вдруг она берет у нее микрофон и говорит, трахать будете? Я совершенно растерялся и говорю, да нет, что вы... Рев опять в зале. Толпа, ведь она издевается над ней. Она ожидает от меня, что я сейчас подойду и еще раз ее шпильну, и все будут опять в восторге. Здесь я против такой толпы. Категорически. Вышла женщина, может, в жизни совершенно нормальный человек. Переклину, кого не бывает. И мне нужно было сгладить этот эпизод, чтобы потом ей было не стыдно уйти. Потому что она женщина. Оказалась идиотская история. Она адвокат из Калининграда. У нее не было просто денег расплатиться за такси. И она решила таким способом заработать деньги. Грустная история. Когда касается женщин, работающих в жанре стриптиза, вот коль мы уже заговорили об этом, это вообще грустная история. Вот когда приходит сюда стриптизерка на просмотр, я никогда не даю раздеться. Даже лифчик не разрешаю снимать. Потому что у меня достаточно опытный глаз, и я уже по первым движениям вижу, есть артист или нет. У меня очень многие обижаются, особенно техническая группа слесаря, что такое. И дал раздеть. Ведь у нас на стриптизерах смотрят на потенциальных шлюх. А я вам скажу, вы сейчас удивитесь, 80% из девушек, выступающих в жанре стриптиза, учатся в высших учебных заведениях.
Вы сказали, вам 40 лет, а 20 лет назад как вы развлекались?
20 лет назад все было совершенно по-другому. Мы пели. Я хорошо играл на гитаре. Мы пели. «Моя дорогая не блещет красою, и там, где клен шумит, и звездочка моя ясная». И «Самоцветы» мы пели, «Наш адрес ни дома, ни улица». Мы играли в «Кис-кис мяу» на поцелуй, мы играли в «Бутылочку». Это было очень, очень трогательно. И когда мы танцевали, каждый из нас пытался, естественно, прижаться поближе к своей партнерше. У многих это вызывало негативную реакцию. И мы еще шутили, что мы танцуем на пионерском расстоянии. Я бы не хотел, чтобы сейчас, скажем, мой сын чувствовал себя таким зажатым. Причина общей нашей бескультуры в одном, в том, что наше государство, великое, могучее, низвело женщину до женщины с веслом, женщины-труженика, женщина-воина. Мы в школе учили, коня на скаку остановит, горящую избу войдет, Некрасов. Какой бред! Зачем женщине останавливать коня? Ну для чего?
А почему Голливуд?
Это уже даже, наверное, не название, это символ. Но, увы, мы пока ничего своего предложить не можем. Это манит. Назовите Беловежская пуща или Днепровская степь. Да никто сюда никогда не придет. А Голливуд это уже к чему-то обязан. Looking down on empty streets,
all she can see. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ночная жизнь Киева».
Еще 3 года назад это здание, напоминающее Дом культуры или Дворец спорта, в народе называли сараем. Здесь были танцы. Теперь эта точка считается самой престижной среди ночных заведений в Украине. Тут перебывали, не говоря уже о киевских, все московские звезды, кроме Аллы Борисовны, а бельгиец Крис де Бург 2 вечера подряд в клубе пил пиво и обещал заглянуть, если придется пролетать над СНГ. Но меня растрогали не эти голливудские радости. Харли Дэвидсон, настоящий Харли Дэвидсон 41-го года выпуска, при виде которого у рокеров и коллекционеров подкашиваются ноги. Представьте себе это чудо. Заднее колесо, как у катка, что асфальтирует дорогу, а переднее, как будто от детского велосипеда, и руль выше ушей. Суперкрасавец стоит почти на входе, возле бара, всегда в окружении девочек, которые то и дело садятся на него, чтобы сфотографироваться. Вот так запросто свой мотоцикл выставил для всеобщего удовольствия хозяин, президент ночного клуба «Голливуд» Таквор Баранян. Господин президент – иностранец.
Я по национальности армянин. Я родился в Болгарии. Это все фокус-покус, социализм, коммунизм, я это знаю. Я был сам секретарь комсомола Ленинский район в Софии. Это все я прошел, но я вот в 72-м году пошел в Германию, там научился работать. И я там, конечно, много гулял, видел в жизни. И когда здесь меня пригласили, приезжайте к нам, мы делаем здесь вместе там дискотеку или делаем казино. Я 3 раза был в Киеве, мне ничего не понравилось, но в конце концов видел это здание. И мои партнеры сказали, мы через 3 месяца встречаемся, ты приезжаешь, инвестиции, все будет готово, мы начинаем. Приезжаю с 2 техниц из Siemens, ничего не было готово. Первые 4 месяца 16 килограмм похудел. Почему я здесь остался? Мне понравилось, я через 1-1.5 года получил популярность здесь. Но я такая популярность в Германии никогда в жизни не получил. Могу одно сказать, в Украине здесь очень много талантов. Никто мне не помогает, это проблема. Вот я мечтаю, что создал то, что я создаю сейчас. Я уже начинаю. Здесь еще такая ситуация, иностранцы, известные, это то, что наши еще ничего не могут. Я делаю сейчас по-другому, я подаю им возможность работать, получить профессиональность, я их покажу в Европу, они получат известность, если вернутся, они страшные звезды здесь. Мой клуб, он не тусовочный такой. Любой человек быстро может взять тусовочный клуб. Поставили 25-30 проститутки, движение, музыка, и он уже клуб тусовочный. Мой клуб популярен весь Украины, Голливуд знает, что это клуб, где делаются программы, продюсируются певцы, исполнители, таланты, создаются балеты. Мулен Руш, Лидо, ну что они могут лучше? Ничего. Там 80% из артистов, это все бывшие СНГ. А я обещаю, что я здесь создам такой клуб варите, что это все артисты сразу, все вернутся, будут здесь работать. И уезжать будут только на гастроли.
Рядом находится психиатрическая клиника, еще Кирилловская церковь и ночной клуб «Голливуд». Вот это все рядом, на одном пятачке. Скажите, вот не бывает никаких-то трений, пациенты к вам не попадают?
«Голливуд» в этом отношении закрытая зона, почему я объясняю. Я первый здесь в этом государстве сделал конкурс, назывался «Мисс Украины» на коляске. Здесь 10 девочки на коляске, инвалиды. Макарена танцевали на коляске, пели, публика плакала от радости. Я хотел показать, что человек на коляске, он тоже человек. И самое удивительное, сейчас уже публика наша начинает с этой девочки танцевать. А первый раз был как шок. Провокации я делал. Я делал здесь праздник инвалидов, праздник ветеранов, 8 марта по старым коммунистическим обычаям.
Вы рискованный все равно человек.
У меня такой принцип есть. Или шампанское, или минеральная вода. посреди у меня ничего нет. И когда открою этот клуб, тебе белится шапки, спортивные костюмы, здесь был ужас. Сейчас я приезжаю с галстуки, с костюмами, цветы покупаю. Здесь мужчины вообще не танцевали 3 года назад. А сейчас танцуют, своя супруга приезжает, здесь любовницы приезжают.
А давайте поговорим о водке. Здесь пьют не вино, а водку.
Здесь пьют серьезно. Я тоже научился пить водку. Я сейчас каждый вечер, когда у меня время есть, пью 50 грамм водки и маленький салат. Я больше на себе не позволяю. У меня часто получаются проблемы с гостями. Так, угощаем. Если каждый вечер пить буду, я умру. Но здесь пьют серьезно. Коньяк пьют, водка пьют. Самое интересное, сейчас пьют хорошая водка и хороший коньяк. Раньше пили все, что было возможно. Я вижу, что публика, она поднимается. Никто с никому не хочет драться. И уже это время, в принципе, скажем, там, аферисты или бандиты такие, это прошло.
Профессионализм и выразительное исполнение номера – таковы требования ночного клуба каждому артисту. У моей собеседницы еще одно достоинство – эффектная внешность. Красивая блондинка с невероятной легкостью крутит 50 металлических обручей. Тамара Гринье рассказывает о своей ночной работе.
Самая большая проблема у нас с Виталием, мы с мужем вместе работаем в ночной жизни, что когда просыпаешься, время не то что тянется, оно летит с невероятной скоростью. И попытаться распределить свой день по часам, это очень сложно. Организм живет по одному биоритму, а время летит совершенно по-другому. Конечно, хотелось бы перейти на дневной образ жизни, для того, чтобы просто подольше жить и быть здоровым. Но в ночи есть свой шарм, своя таинственность. И когда уже привыкаешь к ночной жизни, в общем-то, тянет. Сейчас не так престижен труд артиста, как это было раньше. Сейчас бизнесмен самое главное лицо, и вокруг него все происходит. Я пятое поколение, которое занимается, можно сказать, сейчас на современном языке шоу-деятельностью. Это именно была цирковая династия, и я корнями оттуда. У меня уже получается оригинальный жанр, это номер с обручами, и вот мы с Виталиком работаем вместе с номером «Хлысты». Это здесь, в Киеве, не такой популярный жанр, как какой-нибудь акробатический эквилибр или каучик, но мы пытаемся его сделать интересно коммерчески, чтобы это смотрелось.
С налетом садомазохизма, да?
Да. Мы пытаемся играть в это. Какие-то элементы агрессии и элементы эротики у нас существуют. Дело в том, что этот жанр раньше использовали или ковбои, или цыгане, или латиноамериканцы. А мы попытались сделать именно вот с такой версией. То есть хлыст, чтобы был сразу и хлыстом, и пряником.
Партнер дарит розу и тут же ее сбивает.
Да, я балансирую на лбу, он сбивает практически над лицом у меня.
Хлыстом сбивает.
Да, хлыстом. Есть тут момент риска, и не раз мы между собой ссорились в репетиции из-за этого, когда отрабатывали трюк. Не всегда это было 100% попаданием, но тем не менее, сейчас деньги просто так не платят.
И ты была в Японии.
Ментальность японская, она совершенно другая. Там могут аплодировать только во время трюка. В конце это не будет шквал аплодисментов, как, допустим, у нас. Там вот делаешь трюк, и сразу идут аплодисменты. Допустим, у нас можно почувствовать реакцию зала там, на твой внешний вид, на твой костюм. То там вообще люди сдержаны в своих эмоциях. Даже на улице тебе можно идти в 4 ночи, в 2, тебе никто не подойдет просто, потому что там не принято так делать. Я очень высокого роста, 1,82 м, без каблуков. Мне так казалось, что у них такая реакция, как будто бы Эйфелевая башня идет, или Пальма. Женщиной непосредственно я себя там не ощущала, но внимания было масса. Мы там жили в отеле, где были источники. Когда я ходила на эти источники, женщины вот в раздевалке подходили тихим голосом, спрашивали, а можно ли потрогать твои волосы. Белые волосы для них это просто было что-то такое вот необычное. Они всех считают красивыми, европейцев. И также зритель, это открытый взгляд, это реакция моментальная на даже движение, не то что трюк. А у нас существует снобизм, конечно, вот такой вот, что ну что ты мне сейчас покажешь, ну давай, чем ты меня удивишь? Yeah.
Радио Свобода. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ночная жизнь Киева».
Что, а стриптиз у мужчин, думаю, не будет возражений, особенно не удивляет. А между тем глаза горят, мутнеет рассудок, моя собеседница – леди Шок. Это звонкое сценическое имя она получила в ночном клубе «Голливуд». На другие случаи жизни она – донбасская смоковница. Наша героиня – победительница конкурса «Мисс Стриптиз Донбасса-97».
Я прохожу возле столиков и начинаю выбирать жертву из всей публики, и подхожу и начинаю работать. Давлю на нее до последнего, когда просто человек сидит потом в шоке. Есть такой стандартный принцип стриптиза, когда девушка снимает в последние 20-30 секунд, она остается без плавок. Если девушка преподнесет его красиво, это будет интересно. Но если она ходит по сцене и водит себя там руками, и имитирует возбуждение, в принципе, это никому не интересно. И потом в конце она снимает трусики, и это незавершенный номер. Я могу снять свои все вещи почти в середине. Я настолько раскрываю свое тело, такое впечатление, что это даже до степени порнография. Потом я подхожу к клиентам, даю понять ему, что мы только одни здесь, и вокруг никого нет. На сцене у меня никаких, наверное, нет преград. Я довожу до того момента, что можно просто уже заниматься там
любовью, да?
Да, да. Когда до этого доходит, я сразу исчезаю.
А вот вы говорите, у вас есть поклонники. А как они себя ведут?
Самые лучшие поклонники для меня – это женщины. Более чем восхищение, они ничего не требуют от меня, да. А когда касается мужчины, когда входишь с ним в контакт, сразу же возникает это. Некоторые мысли.
Но вы их не подпускаете близко, да?
Да, я стараюсь своих поклонников просто
держать на расстоянии.
Да, да, если даже кому-то удается со мной поговорить, то в следующий раз просто я избегаю этого человека, дабы не поддаться искушению. Для меня, конечно, важнее мнение женщины.
Они, наверное, учатся у вас многому.
Ну да, они учатся, а мужчины приводят своих жен для того, чтобы они научились. У себя в городе, каждый мой приезд, я даю выступление уже как бы как артистка. И первый раз, посмотри в мое выступление, компания мужчин, на следующий раз они специально привели своих жен, а потом высказали мнение, что они бы хотели, чтобы их жены раздевались точно так же красиво, как я. Реакция жен была более эмоциональной, чем я предполагала. Одна жена встала и со мной начала танцевать. Муж просто не знал, как себя повести в этой ситуации. Минут 5 дал нам расслабиться, так сказать, на публике. А потом начал так немножко прикрикивать, говорит, садись, садись на место, хватит, тебе разошлась, что уже заплатили.
Вот вы все-таки себя расходуете, эмоционально расходуете. Наверное, чувство стыда уже давно прошло.
Кстати, насчет стыда. Я всегда выхожу на сцену, и мне стыдно.
Стыдно или вы стесняетесь? Вот я хотела уточнить.
Нет, стыдно, потому что мои моральные устои совсем другого плана. Я не хочу сравнить это с проституцией, но тем не менее это недалекий шаг проституции, потому что когда свое тело просто обнажаешь перед публикой ради денег, точно так же, как это делают проститутки ради денег. Ой, ну все, если бы не деньги, здесь все время замешаны деньги. Если бы не деньги, здесь бы никто бы на это не пошел.
Что за репертуар у вас? Надо что-нибудь массовое печь, современное. Как это? Тролливали, тили-тили, это нам не тили-тили. Это мы не тролливали.
Спокойно, Вань, будет сделано.
Счастье вдруг в тишине постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет,
дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.
На Новый год мы задумали номер шуточный, чтобы он не был похож на оригинальный стриптиз. И у меня появилась задумка, вдруг как в сказке скрипнула дверь под песню, и Иван Васильевич меняет профессию. В тот момент, когда девушки размахивали косами, я поняла, что здесь можно точно так же в таком темпе снимать одежду. По сценарию думала, что я должна выбрать жертву сама, и я ее выбрала. Этот мужчина поднялся и со мной танцевал полтанца. Конечно, состояние у него было такое приближенное к нестоянию, вот. Но тем не менее мужчина так держался на ногах, нормально, весело. Уже после этого сумбурного такого шоу нужно было выполнить задачу стриптиза. И мы задумали вторую песню. И когда я начала раздеваться, я услышала смех сзади себя и поняла, что что-то начало происходить. Когда я повернулась, смотрю, этот мужчина встает и снимает с себя одежду и присоединяется ко мне в танец. Я поняла, что теперь жертвой стала я. Но он не знал, что впереди его ждало.
Вот какая фонограмма прозвучала в конце шуточной части новогоднего номера.
И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат.
Ну, а потом начался стриптиз. Я с вами прощаюсь и оставляю вас наедине с собственными фантазиями.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Ночная жизнь Киева». Режиссер Марина Смирнова-Фреца. Подготовил этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 000, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».